Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик. Давайте побудем в тишине. Пригласим Бога на наше общение. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, спасибо тебе большое за то, что ты сотворил чудо и вообще такие люди, как мы, находимся сейчас в этой комнате. Спасибо тебе за чудо, что эта запись попала тому человеку, который слушает сейчас мой голос и эту молитву. Пожалуйста, сделай таким образом, чтобы каждый человек, включая меня и Таню, услышал то, что нужно быть услышано, сказанное через нас, а не нами. Пожалуйста, прошу тебя, помоги нам наполниться силой, энергией, смехом, весельем, для того, чтобы вот мы третий день говорим о выздоровлении, о трезвости, о тебе, о духовной жизни. И укрепи нас для того, чтобы мы прошли этот путь до конца. Аминь. Парам-парам-пам. Итак, мы очень кратко заденем такую тему, как традиции анонимных алкоголиков. Итак, на самом деле тема традиций у нас очень объемная, вот, и я не строю иллюзий, что я могу вам их рассказать за несколько часов, а вы сможете их воспринять. Вот. Есть, я уже говорил, семинар, который называется «Духовное путешествие по 12 традициям и 12 концепциям служения». И если у вас будет готовность обрести опыт и, в традициях концепции служения, вы можете его легко найти и проработать его. Он отлично подходит для индивидуальной работы. Сейчас просто каких-то несколько очерков о традициях, и завтра, и сегодня чуть позже о концепциях служения, для понимания, что это вообще такое. Мы сегодня шли с Мишей и Сашей и общались на тему того, что сообщество анонимных алкоголиков – это удивительная система. Вот. Есть такое понятие, как системы, да, то есть группы людей или явлений образуют некую систему, да. Там Римская империя была система, да, система, исходящая из законов, людей, традиций, правил, и Римская империя как система разрушилась, да. И там любая семья – это система, и система рождается, разрушается. С течением времени каждая система имеет свойства к деградации и разрушению. И мы говорили о том, что анонимные алкоголики имеют определенную уникальность, которая собрана в 12 традициях и 12 концепциях служения. Эти вещи позволяют анонимным алкоголикам существовать сквозь время в разных частях мира. И чтобы было понятно, о чем я говорю, например, известная группа Queen, да, кто-то слышал, да? То есть, в которой был лидер-вокалист Фредди Меркьюри. И после смерти Фредди Меркьюри эта система распалась. Был лидер сильный, да? И после этого просто группа какие-то концерты, да? Но сама по себе группа перестала существовать. То есть очень часто компании, корпорации держатся в каком-то сильном виде, пока у них есть сильный лидер, сильный основатель, но стоит этому человеку умереть или передать свои полномочия сыну, внуку, брату, какому-то человеку, который не такой талантливый лидер, и эта система начинает чахнуть. Вот. Один из основателей анонимных алкоголиков, Билл Уилсон, был удивительно проницательным, умным, талантливым человеком, который в определенный момент своей жизни осознал свою смертность, и это говорят, что это произошло, когда он узнал, что его партнер, сооснователь анонимных алкоголиков, хороший друг доктор Боб, узнали, что он болен раком, и говорят, что в этот момент у Билла пришло осознание, что это вопрос времени, когда он умрет, умрут основатели анонимных алкоголиков, и основная цель, как создать такую систему, которая бы могла жить и функционировать без опоры на его как лидера и основателя, да? Сделать самовосстанавливающуюся систему. Вот. Вам сейчас, возможно, не до конца понятно, к чему я веду, но мы к чему-то идем. Да? Вот. И в результате были придуманы, созданы, посланы Богом, я не знаю, 12 традиций в том виде, в котором мы их знаем сейчас. Вот. 12 традиций по сути своей – это некий образ, да, чем являются анонимные алкоголики, чем не являются анонимные алкоголики. Да. Образ такой в будущее, картинки, чтобы будущее потом, люди, которые придут в анонимные алкоголики, могли прийти в примерно одинаковое сообщество, которое было раньше, сейчас, ну, учитывая особенности, естественно, появились смартфоны и уже наложились там какие-то особенности, да, в Украине, в России, в Англии и в США есть культурные особенности, но в принципе, если у вас, вас чудо, ну, подарок от Бога будет, или вы сделаете, поедете, побываете в анонимных алкоголиках или в Аланон в разных странах, вы в принципе удивитесь, что очень похоже все. Ну, то есть, естественно, есть налет экзотики какой-то, да, там, я не знаю, группа в Мурманске, за окном полярная ночь, да, или группа в Израиле, которая в бомбоубежище находится, да. То есть, это такие нюансы, да, которые национальные, но вот суть происходящая очень похожа. Вот, и очень часто к традициям, единственное, ну, почему у людей очень... У кого-то есть предубеждение к традициям, раздражение по поводу... Нет? У меня было очень большое, ну, вам повезло. Я их не понимал. Единственная вещь, когда я слышал про традиции, это когда кто-то говорит, что кто-то нарушает традиции, да? И традиции воспринимались как какая-то палка, как инструмент эгоизма одних людей для того, чтобы как палкой бить других людей, поспорить с ними, ты нарушаешь традицию, нет, ты нарушаешь традицию, и вот как палка, да. Хотя это у нас нет полиции анонимных алкоголиков, там вы сидите на собраниях, врывается маски-шоу такое, полиция АА, все кричат, морды в пол, вы нарушители традиций, всех в наручники и в тюрьму, там, и суд по традициям, да. Такого нет, да. Традиции наполнены любовью для того, чтобы обезопасить нас от самих себя, обезопасить группы для того, чтобы будущие потомки пришли и могли обрести выздоровление. Вот, поэтому я не использую традиции как предмет для спора. Единственное, ну, что вот, дали мне традиции, не единственное, ну, одна из вещей, это просто я информированный член анонимных алкоголиков, который примерно предпонимает, что означают традиции. Я их проработал и могу в каких-то делах группы, да, когда, мне кажется, мы отходим от традиции, проинформировать, что есть некий опыт, что так делать не надо. Традиции имеют такую же структуру, как и шаги. Первая традиция задает проблему. Вот. А еще такой важный момент. Я не верю, что можно практиковать традиции без выполнения 12 шагов. Вот. Я сейчас объясню вам почему. Первая традиция говорит, что наше общее благополучие должно стоять на первом месте. Личное выздоровление зависит от единства А. Развернутая форма говорит, что каждый член сообщества анонимных алкоголиков является лишь малой частью, частью большего, большого целого. АА должно существовать, или большинство из нас наверняка погибнет. Наше общее благо стоит на первом месте. Однако благо каждого члена АА лишь немногим уступает ему по значимости. То есть я в какой-то момент большинство моих инвентаризаций четвертого шага связано с анонимными алкоголиками, с членами моей домашней группы, которые на рабочих собраниях голосуют не так, как я хочу. Они хотят разрушить нашу группу, они не понимают, что если бы меня слушали, и так далее. И каждый раз, когда я это промаливаю, пишу четвертую колонку, я каждый раз вижу, что это, и без меня правильно происходит, да, в большинстве случаев. Вот. Поэтому первая традиция говорит о единстве. Приведу такой пример. Я в какое-то время долгое на собрание представлялся Николай, прежде всего, Коля алкоголик, я выздоровевший алкоголик. Книга «Анонимные алкоголики» говорит там раз 10, что мы выздоровевшие алкоголики. И люди, которые близки мне по выздоровлению, также представляются. И я знаю, почему я так называю, но у многих людей из-за того, что там репцентростные корни, не принято это говорить. У меня были конфликты внутри группы. Я это перестал делать, просто чтобы не раздражать людей. Прописал инвентаризацию. Я понимаю, что мне нет смысла доказывать. Это просто мое мнение, моя правость нарушает вот это единство, дисгармония. Я перестал это делать. И в итоге мне не нужно уже быть правым постоянно, и я просто смотрю, что полезно для группы и что не полезно, да, и стараюсь приносить эту полезность. Вот, поэтому первую традицию можно практиковать единство через четвертый шаг инвентаризации, пятый шаг общения со спонсором, отслеживание своих дефектов характера, которые влияют, выполнение девятых шагов людям, которых я нагрубил, выполнение десятого шага максимально быстро. Молиться, чтобы искать мою полезность для группы и участвовать как член группы в общем служении. То есть мне надо всю программу делать для того, чтобы сохранять первую традицию. Вот. Дальше. В делах группы есть лишь один высший авторитет, любящий Бог, который воспринимается нами в том виде, в котором он может предстать в групповом сознании. Вторая традиция говорит о решении. То есть первая традиция говорит о проблеме, первый шаг говорит о проблеме, второй шаг говорит о решении. Первая традиция говорит о проблеме, что мы разрушаем единство, и вторая говорит о решении, что нам нужно Бога приглашать на наши собрания, и что Бог является высшим авторитетом. Я не представляю, как можно практиковать эту традицию без 11-го шага, без молитвы, медитации, вот. Если люди, которые вот не делают программу и практикуют, говорят о традиции, зачастую это очень все жестко, это претензия, это постоянно конфликты, это вот навязывание, это крики, короче, это склоки, хотя это не про нас, да? И уже во второй традиции говорится, что любящий Бог. Да. Во втором шаге говорится о неком какой-то силе более могущественной, чем мы, да. В третьем шаге Бог, как мы его понимаем, да. А во второй традиции уже любящий Бог. Да. То есть подразумевается, что мы уже к этому моменту приходим, да. У нас в 11-м шаге мы сознательный контакт развиваем, да. А уже ко второй традиции, если мы доходим, у нас уже есть понимание, что это любящий Бог. И дальше все остальные традиции, они созданы как бы для того, чтобы реализовать вторую традицию. То есть это как шаги. Вот второй шаг говорит, что вот Бог может вернуть нас в здравомыслие, и все шаги ведут нас к этому здравомыслию. Да? То вторая традиция – это решение, что как Бог, как любящий Бог становится единственным авторитетом. Он становится единственным авторитетом, когда я убираю свое мнение по поводу того, кто может быть членом анонимных алкоголиков, а кто не может. Потому что единственное желание – бросить пить. То есть, тут, кстати, по поводу первой традиции. В литературе анонимных алкоголиков нет такой фразы, что новичок является самым важным человеком на любом собрании. Это противоречит первой традиции. Мы на эту тему очень много разговариваем на рабочих собраниях, потому что у нас люди готовятся к секретарству, готовят какие-то темы, приходит новичок, и все их подготовка в тартарары, потому что типа новичок, и мы говорим про первый шаг. И был такой период на группе, когда неделю мог быть первый шаг. Вот неделю приходят люди, и вот все это. И в итоге есть в литературе анонимных наркоманов упоминание, что новичок является самым важным человеком на собрании. Новичок не является самым важным человеком. Новичок – это важный для нас человек. Но благо общее нашей группы, оно должно стоять выше. Потому что в развернутом виде традиция говорит, что благо каждого члена АА, включая новичка, немного уступает, но благо общее должно. Поэтому сейчас мы стремимся к тому, чтобы, окей, если этот человек готовит тему на сегодня, то мы трем людям дадим, и пришел новичок, пусть три человека выступят по первому шагу, а дальше секретарь, чтобы мог продолжать проводить собрание, как было принято на рабочем собрании. Вот, потому что у нас тематические собрания, вот, и вот такая. Дальше, третья традиция говорит, что единственное желание стать членом АА – это желание бросить пить. Вот. Даже мне не нужно, мне нравится. Так, кстати, интересный феномен. Практически все люди, кого я очень хотел, чтобы они протрезвели, ну, вот приходит человек, и вот прям симпатия. Ну, вот у вас, может, был. Вот такой человек очень по душе, ты прям хочешь ему помочь. И вот эти люди на голову мне садились, короче, ноги свешивали и ничего не делали по программе. И причиняли мне боль. Вот. А те люди, которые часто, ну, будь моим спонсором, ну, окей, да. И вот этой симпатии не было, но они делали все, что я им говорил, и эта симпатия происходила в результате. Поэтому в какой-то момент я перестал вот ставки делать на новичков, на людей, типа на подспонсоров. Типа этот скорее всего протрезвеет, этот не протрезвеет, получится, не получится. Я отдаю прежде всего тем, кто готов это получать, ну, и делать действия. Дальше четвертая традиция говорит о том, что каждая группа должна быть самостоятельной, за исключением автономной. Ну, у нас переведено как самостоятельная, по-моему, в английском языке как автономной. За исключением дел, затрагивающих другие группы или АА в целом. Вот, это говорит о том, что каждая отдельная группа должна существовать как отдельный саморазвивающийся механизм. Ну, вот, образование. Вот я говорю, система анонимных алкоголиков, она будет существовать, потому что у нас нет единого лидера, у нас нет какого-то единого центра, ну, на котором бы все завязано было, да. У нас нет вот структуры вот какой-то жесткой организации. И поэтому каждая группа анонимных алкоголиков, она в принципе вот должна быть полностью автономной. На этой группе должны быть лидеры, которые занимаются служением, седьмая традиция. То есть вот каждая группа, она в принципе существует как вот автономное, ну, образование. Вот. В какой-то момент, я не знаю, выключили интернет, связь потеряли, с Москвой там связи нет, люди продолжают выздоравливать, потому что вот это их выздоровление не зависит от вот этого центра. Дальше. Каждой группы есть лишь одна главная цель – нести весть до тех алкоголиков, которые еще все еще страдают. Не проводить там, ну, провести шашлыки – это здорово, танцы – здорово, общение – здорово. Но я начал ходить в такое сообщество, где это была основная цель, а такого опыта вообще пойти в наркологию, что-то, это вообще не было. Ну, когда я говорю слово «вообще», это, ну, вот вообще. Я пошел раньше в наркологию, раньше, чем мой спонсор. Мой спонсор не мог мне рассказать, как пойти в наркологию, потому что он не ходил в наркологию. И его спонсор тоже не мог рассказать, потому что он только по шагам сам прошел. Да? И этот опыт пришлось самому просто ходить в наркологию, там как-то договариваться. И я там 2,5 года трезвости, наверное, каждую пятницу ходил в эту наркологию. И, ну, самостоятельно. Там кто-то присоединялся, но вот я этим занимался. Вот, то есть и сейчас с этим намного лучше. Вот, например, я был в группе, блин, время мало. Сейчас очень быстро. Я был в группе в Денвере. Она проводит собрание группы один раз в неделю, именно собрание группы. Но в понедельник они делают, по-моему, большую книгу в каком-то приюте для бездомных. Потом выездной семинар там, в клуб АА у них есть. Потом там еще в одном реп-центре. То есть они, по-моему, 5 или 6 мероприятий проводят вне группы. То есть группа там человек 15. То есть они говорят, вот у нас собрание один раз в неделю, все остальные дни члены группы занимаются служением, вот, несут весть о выздоровлении. У них построено так. Например, группа «Феникс» существует таким образом. У нас мы много в реп-центров покрываем, но у нас каждый день собрание, потому что в Киеве просто нет возможности, вот как в Америке, там целый день на собрание ходить. Да? То есть нам нужна какая-то база, опорный пункт, чтобы на что-то опереться. Вот, и я продолжу потом после перерыва. Вот, я Тане передам слово дальше, ну, по поводу традиции. Это такой легкий экскурс. Спасибо.
Спасибо. Пойдем, Коля. Я, Татьяна, жена алкоголика. Ребят, хочу коснуться темы, да, использования традиций в семье. Потому что традиции – потрясающие, наидуховнейшие принципы, гораздо глубже шагов. Я очень долго не могла осознать всю глубину этого. Семья – это то место, где я живу. И все, что я получаю в сообществе, я несу в свою семью. Традиции признаны для того, чтобы защитить меня от моей семьи, как это ни странно. Да, потому что я, конечно, законченный пример бунта своеволия. Я не умею считаться с другими людьми, я не умею сотрудничать с другими людьми. Как ты посмотрела значение слова в словаре «сотрудничество», я прям удивилась, потому что там было написано «людей надо обучать сотрудничеству». То есть после прохождения шагов я маленький, заново родившийся ребенок, и я начинаю учиться жить заново. Да, я начинаю пытаться применять эти принципы в своей семье. И первая традиция говорит, единство семьи должно стоять на первом месте. Иногда это означает, что придется поступиться тем, что я хочу, ради общего блага. То есть мне предлагают поставить свои собственные интересы ниже интересов своей семьи. Никогда такого не было. Что нарушало единство моей семьи? Как вела себя я? Во-первых, в духовном мире я постоянно воняла. Я все время была недовольна своими членами своей семьи. У меня постоянные претензии и недовольство. Но я этого не вижу. При этом я считаю, что я прекрасная бабочка, которая летает над лугом, да, и питается нектаром. В тот же самый момент я просто вонючая навозная муха, которая сплетничает, да, жалуется на своих детей. Сарказм – это тот язык, на котором мы разговаривали в моей семье. Мы с мужем постоянно высмеивали своих детей. Мне казалось, что это шутки. А вот здесь, да, вот в книге прям для меня было вау, духовное, да, пробуждение, когда говорится, что я могу смеяться сколько угодно над собой, но недопустимо смеяться над другим человеком. Я могу сказать, да, у меня толстая жопа. Но если ты скажешь, что у меня толстая жопа, я не скажу тебе спасибо, да. А я все время посмеялась над членами своей семьи. Дальше, другое пробуждение, когда я читала у Чака Си, да, сторониться отчего дома – это ненормально. И я поняла, что моя семья – это не только мой муж и мои дети. Это родители мужа, это мои родители, да, это бабушки, дедушки. На самом деле род очень большой, а я нахожусь в маленькой частице, да, и я отталкиваю других людей, потому что они неугодны, они меня раздражают и злят, они все не такие. Вот, поэтому я начала действовать в двух направлениях. Я начала делать в материальном мире совершать новые действия. И это очень просто и тупо. Я научилась ловить себя в моменте времени, делать паузу и говорить себе, стоп, как бы я раньше поступила в этой ситуации? Господи, помоги мне поступить по-другому. И я начала следить за тем, что я творю в духовном мире. Да, здесь мне помогла медитация. Я каждое утро, например, закрывала глаза, представляла себе такую солнечную энергию, которая наполняет меня. Швыряла ее вперед, там стоял кто-то из членов моей семьи, и я представляла, как я подхожу, обнимаю этого человека, целую его. Мне не очень хотелось это делать. Я представляла, как я целую своего папу в колючую небритую щеку, да, как я стою на цыпочке, там целую своего мужа. Я это делала, потому что мне очень важно было вот на эту проблему вот реально со всех сторон навалиться. Вот. И все это в конечном итоге сводится к давлению моего эгоизма, потому что это корень моего заболевания. Потому что я всегда в первую очередь думаю о себе. И это заставляет меня отталкивать других людей. И я как-то подумала, Господи, а вот мой сын никогда не спросил меня, мама, что ты не убрала свои штаны? Дочь никогда в жизни не сказала, мама, что ты свою постель не застелила? Да, я вот не понимала, у меня были претензии к этим людям, а потом случайно выяснилось, что я очень больной и разрушенный человек, и все делала абсолютно не так. И я никогда не считалась, реально не считалась, у меня не было такой привычки. Вторая традиция говорит, что у нас нет понятия глава семьи. Вот в наших семьях есть, и в большой книге написано, что жена не по неволе своей начинает носить брюки. Я была главой своей семьи. Я принимала все решения, да, за свою семью. Помню в начале выздоровления, читая книжку, там алкоголизм, болезнь отрицания. И там нарисована такая бедная, несчастная жена, у которой на шее, свесив ножки, сидит муж-алкоголик. Да? И я такая прихожу, они меня, а это не они. Я сама посадила их на шею. Сама никто не просил. И знаете, какой дурак не воспользуется, да, когда кто-то что-то делает вместо него. Ребята, кто-то хочет убраться в моей квартире, добро пожаловать. Понимаете? Рядом с такой, как я, вырасти невозможно. Потому что я очень упряма, я очень своевольна. Я сделаю лучше. Я не могу, я очень нетерпелива. Понимаете? Вот научить ребенка мыть посуду, да ну его нахрен, мне легче, гораздо легче помыть посуду с собой. Понимаете? Я все делаю лучше. И потом я упрекаю своих близких в том, что они ничего не делают. Рядом со мной невозможно ничего делать. Понимаете? И у меня тоже был долгий процесс, когда я потихонечку, да, отдавала вот эти вот бразды правления в руки своих близких. И знаете, им это не понравилось. И я их принимала. Я понимала это, да? То есть если я когда-то принимаю решение что-то изменить в своей жизни, я должна быть готова к тому, что другим людям это не понравится. И я в ответе за это. Понимаете, когда я прихожу к своему мужу и говорю, дорогой, надо записать машину на ТО, да? А он говорит, а почему ты не хочешь этого сделать? А потому что я всегда это делала, да? Я говорю, ты знаешь, вот мне кажется, что вот это, ну, не женское дело. Он говорит, а тебе не кажется, что водить машину – это тоже не женское дело? Я говорю, нет, не кажется. И он прекрасно это делает, да, и все хорошо получается. Надо просто вот реально с терпимостью к этому относиться. Или я говорю мужу, вот засорилась там раковина на кухне, да, пожалуйста, почисть. Я прихожу на кухню, все разворочено, да, везде тазы, вонючие тряпки, злой бешеный муж. Я думаю, Господи, зачем я его попросила об этом? Ноша, да, человеку надо научиться. Потому что люди, живущие рядом со мной, они становятся инфантильными. И, конечно, нужен какой-то период, да. И этот период прошел в моей семье. Сегодня муж все прекрасно делает по дому, да, и у него это хорошо получается. Каждый из нас не менее важен, чем другой. Я считала, что я самый важный человек в семье, и я была уверена, что вот если бы не я, они бы все умерли. А потом я начала поступать по-новому. Каждый раз, уходя на собрание, мне было тяжело ходить на собрание. Я боялась оставить детей одних. И я молилась. Господи, побудь у меня дома, проследи за моими детками. А потом я приходила и видела прекрасную атмосферу. И я поняла, твою мать, дом – самое спокойное место, когда меня нету там. Понимаете? Я-то думаю, что без меня там вообще все разрушится. А без меня там хорошо, потому что Бог, Он везде. Он и на собрании, Он у меня дома, и Он прекрасно займется моими близкими. Решения, влияющие на семью, принимаются вместе, и каждый делится своими чувствами. Об этом вообще не шло речь, мы сами решали. Да? Мнение детей учитывать, да вы что, кто они такие, чтобы считаться с детьми? У меня не было такой, и я ужасно, у меня столько было насилия, я не понимала, я считала себя прекрасной матерью. Да? Например, вот мои средние дети родились в двойне. Сын – домашний ребенок. А я его все время куда-то агитирую за что-то, да? Он мне говорит, мама, мне хорошо дома. Он со мной по слогам вынужден был разговаривать, потому что мать совершенно глухая, она не понимает. Мать приходит к сыну и говорит, сынок, есть прекрасный лагерь, я тебя умоляю, тебе там обязательно понравится, съезди туда. Если тебе не понравится, я больше никогда не буду. Ребенок едет туда, 6 дней не может сходить в туалет, потому что там вонючие туалеты и дырки. Приезжает и говорит, мам, мне не понравилось. И тогда я понимаю, что я творю в своей семье. Я занимаюсь тем же самым насилием, которое делали мои родители по отношению ко мне. И я сказала себе, остановись, не смей. Оставь этих людей в покое. Да, каждый решает сам, не принимая решения. Разумеется, каждому из нас предоставлено право собственного решения в вопросах, не касающихся других членов семьи. Ребенок сам решает, какие книги ему читать, с кем ему дружить и чем ему заниматься. Оказывается, это так. И это правильно. Такого никогда не было в моей семье. Третья традиция. Единственное условие членства семьи является желание быть ее частью. Вот что очень важно. Семья ни на чем не может базироваться, кроме как на добровольном согласии людей жить вместе. У меня 31 год брака. Я являюсь членом своей семьи, потому что я этого хочу. Это мое добровольное решение, это мой выбор, и я несу последствия этого выбора. Как-то она спикерски, знаете, свистела, заливалась, говорю, я в какой-то момент осознала, что я свободный человек, я могу взять паспорт, уйти из этой квартиры, больше никуда не возвращаться. А потом прошло какое-то время, думаю, что я такое свистанула? А куда, собственно говоря, я пойду? Что, охренела? Что ты несешь-то, да? У тебя четверо детей, у тебя муж, ты много лет домохозяйка, ты куда собралась? Алло, да? Поэтому единственное условие, да, это желание быть членом семьи. Ни на чем другом семья не может базироваться. Если сегодня мой муж скажет мне, дорогая, прости, я полюбил другую женщину, я скажу, иди, будь счастлив с ней. Потому что невозможно никого заставить быть членом семьи. Каждый член семьи ответственен за свое поведение. Знаете, что говорит мне моя голова, когда я читаю эту фразу? Они ответственны за свое поведение. А это не про них. Вся эта программа вообще никогда не о них. Я отвечаю за свое поведение. И у нас тоже об этом говорится, да, что он напоминает фермера, который вылез из погреба, да, и все разрушено, ничего страшного, голубо, фиг, страшно. Впереди длительный период восстановления. Что такое длительный? Это долго, ребят, это долго. Как говорит мой спонсор, Таня, ты все время торопишься. Таня, ты 46 лет, блин, да, было до программы, и вот ты 5 лет в программе, и где оно, это самое, новое здание? Нифига, это реально длительный период, и мне говорится, в котором мы должны быть зачинательны. Что, какой зачинатель? Когда я выходила замуж, я считала, что моему мужу страшно повезло, и он мне должен. Окей, жизнь меня пообтесала, побила, в какой-то момент я поняла, что ответственность супруга в браке 50 на 50. Я прихожу сюда, мне говорят, нет, так это не будет работать, 100 на 0. Ты начинаешь действовать, применять эти принципы в своей жизни и перестаешь смотреть на других людей. Это твоя ответственность. Да? Цель брака – сделать счастливым другому человеку. При этом условии я сама буду счастлива. Отдавая мы получаем. Это же принцип нашей программы. Четвертая традиция. Каждый член семьи имеет право быть чем хочу и делать, что хочу, за исключением тех случаев, когда это влияет на кого-то из членов семьи или всю семью. Бог создает нас личностями. И Бог наделяет каждого человека какими-то определенными способностями. Да? И если мы живем вместе, это не значит, вот когда я пришла в Аланон, да, вот одна такая слипшаяся масса, ни мужа, ни меня, ничего, ничего вообще, понимаете, нету никаких личностей. Есть две загнанные, валяющиеся на полу лошади. Да? И вот как раз шаги они поставили все на свое место. И еще, созвучно четвертой традиции в сообществе, каждая семья самостоятельна. И каждая семья сама принимает решение, как ей жить. И не надо смотреть на семьи других людей. Вот это то, что я, из-за чего я страдала. Я все время смотрела на то, что в семьях моих друзей, я завидовала, я все время была недовольна, я все время что-то... Стоп! Вся семья в какой-то степени больна, написано в этой книге. Да? Поэтому вот у меня так, как у меня. Мнение людей по этому поводу относительно моей семьи сегодня не является для меня проблемой. Каждый человек, говорящий со мной, говорит правду. Это его правда. У меня есть сегодня возможность принять правду других людей. Да, папа считает, что я неправильно воспитываю своих детей, да, что я живу одним днем, что я помогаю чужим людям. Это сегодня меня это сегодня не задевает. Более того, я сегодня могу понять своего папу. Он привык жить по-другому, ему, конечно, не нравится. Но я сама такая же была всегда. Всегда смотрела на других, осуждала всех, выносила, да, приговоры. Пятая традиция. У каждого члена семьи есть лишь одна главная цель. Жить свою жизнь таким образом, чтобы радовать на первом месте Бога и на втором всех членов семьи. Та же самая позиция служения. Да? Мать – это служение, жена – это служение, дочь – это служение. А у нас программа действий. Да? Моя задача вести себя таким образом, чтобы другие люди рядом со мной были счастливы. У нас есть девиз «Живи и давай жить другим». Про вторую часть девиза можешь забыть, сказала я себе. Потому что пока сама не научишься жить, никому не дашь жить. А шаги как раз и учат меня жить. Да? Не смотреть на других, а жить самой. Сейчас шестую хвачу и остановлюсь. Ни один из членов семьи не имеет права давать какие-либо обязательства за всю семью, не заручившись согласием всех членов семьи. Звонит мне бабулечка из Ярославля и говорит, моей племяннице нужны деньги, ты не могла бы ей одолжить? Я говорю, дай ей мой телефон, пускай она позвонит. Да. Она звонит мне, описывает ситуацию, говорит, сколько денег ты можешь дать мне? Я говорю, слушай, ну вот спокойно могу дать 100 тысяч рублей. При этом мой муж, который является единственным человеком, который зарабатывает в моей семье, спит в другой комнате. Мне в голову не приходит прийти и посоветоваться с ним. В голову не приходит сказать этому человеку, подожди, я сначала посоветуюсь с мужем, а потом дам тебе ответ. Я обещаю ей дать в долг 100 тысяч рублей. Просыпается муж, я говорю, вот звонила Наташа, я обещала ей дать эти деньги. Он говорит, дорогая, ты посмотри на карточку, мы только что вернулись из Турции. У нас нет таких денег. И я смотрю и понимаю, твою мать, вот оно старое поведение. Я даю обещание, не посоветовавшись с другими людьми. И я так, знаете, робко говорю, ты не мог бы сказать ей, да? Но этот номер уже не проходит, мне приходится звонить с нормальным полноценным девятым шагом, да? Прости меня, пожалуйста, я не посоветовалась со своим мужем, я не могу тебе сейчас дать такую сумму. Если хочешь, могу дать 50 тысяч рублей. Голос ее был нерадостный, но я понимаю ее, да, это мой косяк. У меня нету возможности советоваться. Вот сегодня же скач, сегодня есть. Я сегодня ничего не буду делать, не посоветовавшись. Даже если касается, например, вот смотрите, возвращаясь летом с дачи, да, мой муж спит на таком диване раскладушкой, и у него вылетело несколько планок. И я думаю, дай-ка я вызову мастера и починю ему диван, да. Я фотографирую планки, кидаю запрос, и мастер говорит, это будет 4500 стоить. Первое, что я делаю, я звоню мужу, говорю, дорогой, ты одобряешь потраты 4500 на ремонт дивана? Он говорит, дорого? Ну да. Вот сегодня у меня есть вот это вот уже, да, прежде чем что-то сделать, даже для другого человека, посоветуйся с ним, не принимай решения, да, за других. Поэтому мы сегодня такие вещи обсуждаем. Нам надо освободить помещение для ужина. Спасибо, что послушали. Спасибо.